Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня наша очередная встреча в пресс-кафе. И я вам расскажу о самых интересных статьях, опубликованных в прессе в марте месяце. К сожалению, мы не смогли встретиться с вами лично. Не знаю, когда мы сможем это сделать. Но не только мы с вами находимся в такой ситуации. И газета «Аргументы и факты», и Денис Мацуев рассказывают нам, зачем музыканты играют в пустых залах. Концертные залы нашли выход из карантинного положения. Артисты теперь будут выступать онлайн при пустых залах. Насколько комфортно музыкантам, привыкшим к аншлагам, играть без слушателей? Денис Мацуев, пианист, народный артист России. Это абсолютно новый опыт. Последний мой полупустой зал был лет 25 назад, если не больше. Ощущения, честно признаюсь, двойственные. Я довольно долго был не в своей тарелке. Отдача зала, химия, энергетика слушателей, которая обычно тебя вдохновляет, отсутствует. Будто глухая стена окружает тебя. Но к середине концерта я справился с этим. Тебе некомфортно сидеть в четырех стенах. На тебя обрушивается вал тревожных новостей. Но ты приходишь к инструменту, начинаешь играть, и все это отступает. Весь нервяк уходит. Так что музыка, особенно классическая, это целебная история. Я всем советую слушать ее почаще, а теперь еще и научиться получать удовольствие от того, что вы сейчас сядете на диван, включите компьютер, нальете чашку чая, и Чайковский, Моцарт, Бах зазвучат только для вас. Вот таким образом учреждения культуры нашли выход, как не потерять себя и не потерять своих зрителей, читателей и слушателей. Газета «Мурманский вестник» от 25 марта публикует статью «Навести уют и порядок». Глава региона подвел итоги работы своей команды. Андрей Чибис приехал в Мурманск 24 марта 2019 года. До этого он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России, жил в столице. Решением президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. По приезде сразу начал формировать новую команду и приступил к реализации конкретных проектов. И вот уже минул год. Однако из-за ситуации с коронавирусом решил изменить формат отчета, провести его в социальных сетях. Губернатор предложил северянам, у которых есть вопросы, задавать их лично. При этом отдельно отметил, что никаких закрытых тем для общения нет. Доволен ли я первым годом работы? Безусловно, те планы, которые мы поставили для себя, в значительной степени выполнены, ответил губернатор на первый вопрос. К сожалению, год – это не тот срок, за который можно все радикально изменить, потому что накопленных проблем огромное количество. Мы в Мурманской области со всеми задачами, что были предписаны, справились. Конечно, сказать, что мы совершили перелом, пока не можем, но активно двигаемся дальше. 2 часа общения в социальных сетях позади. Вопросы сыпались и сыпались. Люди спрашивали о коммунальных проблемах, занятости населения, заработной платы и так далее. Подводя итог, Андрей Чибис заверил, что поступившие вопросы будут проанализированы, конкретные обращения и предложения зафиксированы. Губернатор выразил огромную благодарность участникам прямой линии за добрые слова, адресованные ему. Газета «Мурманский вестник» начала печать статьи «Следствие по делу» к 120-летию со дня рождения Василия Кондрикова. Василий Иванович Кондриков – первый управляющий трестом «Апатит» в Хибиногорске, ныне Кировске, и руководитель строительного комбината «Северникель» в Мончегорске. В этих городах есть улицы его имени. И на протяжении нескольких выпусков газет выходит история жизни и работы Василия Ивановича Кондрикова. Последней завершающей статьи еще не было, поэтому чем и как закончилась его политическая и трудовая жизнь, мы узнаем с вами на следующей нашей встрече. «Мои года – мое богатство». Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов 30 лет. Газета «Мурманский вестник». Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов отмечает свое 30-летие. Дом для престарелых и инвалидов открылся 30 декабря 1989 года в соответствии с решением исполкома Мурманского городского совета народных депутатов. На сегодняшний день в доме престарелых проживают 112 мужчин, 129 женщин, 144 из проживающих – инвалиды, средний возраст – 72 года, 13 из них – долгожители, которым перевалило за 90, причем троим уже 96. Есть старожилы, которые здесь уже более 25 лет. Есть даже 5 семейных пар, причем некоторые образовались уже здесь. Как говорится, люди встречаются, люди влюбляются, женятся, невзирая на возраст. Статья о том, как живется в доме-интернате для престарелых и инвалидов в газете «Мурманский вестник». Батя, живи! В Приморье школьники спасли от смерти директора сельской школы. Дети спасли своего учителя, которого звали Батя. Узнав о тяжелом онкологическом диагнозе Михаила Скобенко, они за несколько месяцев собрали почти 7 миллионов рублей. Акцию с теплым названием «Батя, живи!» поддержали тысячи людей. «Я счастливый. Я при жизни узнал, как ко мне относятся люди», смахивая соль с глаз, говорит Михаил Эдуардович. Михаил Скобенко убежден, он остался живым благодаря, в первую очередь, любви своих учеников, а потом уже медицине. Ученики его родной школы, узнав о диагнозе своего бати, стали биться за спасение. Флешмобы в соцсетях с говорящим названием «Батя, живи!» не оставили равнодушных многих. Дети проводили концерты, деньги с которых шли на спасение жизни любимого учителя. Сколыхнулись несколько поколений учеников Михаила Скобенко, живущих от Канады до Находки, и за несколько месяцев собрали более 7 миллионов рублей. Он убежден, что остался живым не только благодаря качественной медицине, колоссальной материальной поддержке, но в первую очередь благодаря любви своих учеников. Статья была опубликована в российской газете «Неделя». Российская газета «Неделя» также рассказывает о проекте «Дорога памяти. Посмотри на моих бойцов». Число фотографий фронтовиков, загруженных в рамках проекта «Дорога памяти», приближается к миллиону. К 75-й годовщине Великой Отечественной Победы на территории храмового комплекса в парке «Патриот» откроют удивительный мультимедийный музей. Галерея у главного храма Вооруженных сил России не только прочитаем фамилии фронтовиков, мы увидим их лица. Переводить шаги в метры и километры мы не будем, поскольку шаги имеют важное смысловое значение по числу дней Великой Отечественной войны. Да, галерея огромная. Найти своего воевавшего родственника можно будет при помощи сенсорной интерактивной панели. Набираете фамилию, имя, отчество, и все высветится на большом экране. говорит начальник отдела военных средств массовой информации Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации полковник Эдуард Масловский. Наша библиотека поддерживает проект «Дорога памяти», и каждый желающий может передать нам фотографии своих фронтовиков, которые будут размещены на сайте проекта «Дорога памяти». Наша сегодняшняя очередная встреча в пресс-кафе была заявлена как весеннее настроение. Ну и это весеннее настроение прежде всего, конечно же, отождествляется у нас с праздником, с женским днем 8 марта. И редко какая газета не написала о выдающихся женщин. Ну и праздник 8 марта у нас всегда ассоциируется с двумя славными и странными женщинами, с Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Газета «Аргументы. Факты» печатает статью «К счастью, напролом. Странная личная жизнь Клары Цеткин и Розы Люксембург». Очень интересная статья, в которой переплетается и личная жизнь, и счастье, и несчастье, и политическая жизнь этих двух выдающихся женщин, которые так и не могли решить для себя, что для женщины важнее – карьера или семья. Да, они обе обрели свое женское счастье, странное, и потеряли его. А потеряв, возобновили свою дружбу и совместную деятельность, главным итогом которой стал все-таки личный пример для многих женщин. Хочешь счастья – иди и добейся. Любой ценой. «Аргументы и факты» продолжает женскую тему статьей с названием «Эх, ухнем! Как женщины-бурлаки работали в царской России». «Вам по плечу любые профессиональные высоты», пишут мужчины дамам в открытках на 8 марта. И ведь не врут. Оказывается, женские плечи знали даже профессию бурлака. Познание большинства о бурлаках зачастую ограничивается монументальным полотном Ильи Репина. Репинский бурлак с лямкой через грудь, в рубахе с прорехами, стоптанными лаптями и печальными глазами над спутанной бородой – образ хрестоматийный. Художник писал своих героев с натуры и отзывался об увиденном однозначно. Какой, однако, это ужас! Люди вместе скота впряжены. Но настоящую правду жизни запечатлели только на рубеже 19 и 20 веков, когда на речной берег вышел фотограф. Этот кадр легко ищется на просторах интернета. Женщины-бурлаки тянут плоты по реке Суре. 1910 год. Желавшие вырваться из нищеты или сбежать от неурядиц, бедные вдовы, каторжные и солдатки, которых не устраивала оплата подённой работы, весной съезжались на бурлацкие базары, волжские города. Там работодатели отбирали рабочую силу на предстоящую навигацию, заключали договора с артелями бурлаков, а иногда и платили вперед. Женщины сбивались в артели от 4 до 40 человек. Приходилось учитывать, что сил все же меньше, чем у мужиков. Расчеты попадаются разные, но чаще историкам упоминается этот. На каждые 1000 пудов или чуть более 16 тонн перевозимого груза судовладелец нанимал 3 мужчин или 5 женщин. Чтобы конкурировать с мужскими бригадами, женщины при численном превосходстве сбивали на торгах цену. В итоге труд Бурлачки оценивался гораздо ниже, чем у Бурлака. Полученной за навигацию оплаты вполне хватало, чтобы семье Бурлачки протянуть до следующего сезона. Кстати, историки сомневаются, что бурлацкие артели ходили по берегам под песни «Грудь, сдавленная лямкой», и общие тяговые усилия не давали возможности петь. Самое непринужденное и легкое женское бурлачество изображено, пожалуй, только в советском фильме «Трое в лодке, не считая собаки» по юмористической повести Джерома Каджерома. Там три веселые подруги тянут за собой лодку с вещами, путешествуя по Темзе. Их романтичная прогулка была сдобрена приличным количеством феминизма и независимости. И это при том, что тогда еще не справляли праздник, придуманный Ларой Цеткин. Аргументы и факты. Неслабый пол. Как женщины в России доказывали, что могут все. Россия считается страной патриархальной, где мужской шовинизм и женское неравноправие воспринимаются как должное. Однако в реальности именно Россия по части женского лидерства в самых разных областях может дать фору любой другой стране мира. О подвиге Валентины Терешковой, ставшей первой в мире женщиной-космонавтом, в нашей стране знает, наверное, каждый. Но у Валентины Владимировны были предшественницы, которыми тоже стоит гордиться. Итак, первая в мире женщина – президент Академии. Назначили председателем Российской Академии, Центра по изучению русского языка и словесности, Екатерину Романовну Дашкову. Если учесть, что каждая из должностей официально приравнивалась к должности министра, а это должность председателя Центра Российской Академии и директора Санкт-Петербургской Академии Наук, то опасения французских академиков были не беспочвены. Впервые в мировой истории женщина заступила сразу на два государственных и научных поста крупнейшего калибра. Отсталая Россия еще в 18 столетии задрала планку по части женского равенства на невероятную высоту. Первая в мире женщина – профессор математики. Европейской знаменитостью Софья Ковалевская стала еще до присвоения ей звания профессора. Ее избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук, но когда она явилась туда, внутрь не пустили. Присутствие женщин на заседаниях не в обычаях академии. Первая в мире женщина – военный летчик. В начале 20 века женщины ринулись в новую для всего человечества область – авиацию. Но лишь в России для них придумали особенное, уважительное название – авиатрисы. Кстати, наши уступили пальму первенства только француженкам, да и то всего на годик. Уже в августе 1911 года в Германии получает диплом пилота наша героиня – княгиня Евгения Шаховская. Первая в мире женщина – машинист паровоза. Как ни странно, в эту сферу, которая по сравнению с авиацией кажется относительно простой и безопасной, женщинам ходу не было довольно долго. И первой снова стала русская женщина – Зинаида Троицкая. Ее отец был железнодорожным ремонтником, а мать – табельщицей. Словом, дело фамильное. Но брать его приходилось с боем. Профессия машиниста считалась исключительно мужской, и на девку-выскочку смотрели косо. Первая в мире женщина – спасатель. Ирина Михайлова всегда там, где беда, где тяжело физически, но больше морально, и где не выдерживают порой даже мужчины. Она единственная женщина среди спасателей противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края. Причем спасатель первого класса кинолог. Впрочем, если кто-то решил, что спасатель Михайлова «Синий чулок», он сильно ошибся. В свои 34 года Ирина счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает троих сыновей, которых рожала практически без отрыва от производства. Так что можно только представить, каким ярким в этой семье получается каждый праздник 8 марта. Первая в мире женщина – кузнец. Молотком махать уметь надо. Единственная на Среднем Урале женщина-кузнец Ольга Сыскова признается, что вне работы часто прячет руки. «Они у меня всегда черные», – смеется. Но стараюсь, чтобы внешний вид не выдавал, что я на тяжелой работе. Ну и в заключение о нас, о героических женщинах, небольшая справка. Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, в вооруженных силах Российской Федерации сегодня служит 41 тысяча женщин. Среди них 44 полковника. 30 тысяч служат по контракту солдатами и сержантами, 7 тысяч – прапорщиками и мичманами. Правда, за год военнослужащих в юбке стало чуть меньше. В 2018 их насчитывалось 44,5 тысячи. Конкурс «Военные вузы» у женщин даже выше, чем у мужчин – 27 человек на место. Сегодня в московском пансионате воспитанниц Минобороны и его петербургском филиале учатся 1150 девушек. Также министр сообщил, что в прошлом году женщины-военные получили 128 государственных наград, из них 24 боевые. Ведомственными медалями и знаками наградили еще 8 тысяч. Одна из них, дочь главы Энгельсской авиабазы Екатерина Пчела, станет первой в Российской Федерации женщиной-летчицей дальней авиации. Почему-то так получилось, что самые героические, самые восторженные статьи о женщинах публиковала газета «Еженедельник. Аргументы и факты». И в заключение рекомендации в российской газете «Неделя», рекомендации ВОЗ, сколько двигаться и как питаться во время карантина. Оказаться запертым на полмесяца в четырех стенах – то еще испытание. Хорошо, если есть возможность удаленно работать, а если нет – нужно позаботиться о сохранении бодрости и хорошего настроения. Как именно сообщили в ВОЗ. Три главных секрета. Меньше сидеть, в буквальном смысле, больше двигаться, практиковать техники расслабления и противостояния стрессу. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивных физических упражнений в неделю, либо сочетание того или другого. Оксана Драбкина, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике. К вопросу о масках, за или против. Новый коронавирус передается воздушно-капельным, а также контактным путем через загрязненные руки, которыми мы можем невольно прикоснуться к лицу, носу, протереть глаза и так далее. Если надеть маску, она помешает нам сделать это просто чисто механически. Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН. Обычная многослойная маска защищает лучше, чем те, которые продаются в аптеке, сделанные из синтетического материала. Сделать такую маску легко, самостоятельно, сложив марлю в несколько слоев и используя ватный фильтр. Я бы рекомендовал где-то 16 слоев, а в нынешней ситуации можно и 32, хотя дышать может быть уже не так просто в такой маске, но зато марлевая маска плотно прилегает к лицу, кроме того, ее можно использовать повторно, если постирать с применением мыла или дезинфекторов и погладить раскаленным утюгом. Сейчас, когда в аптеке маски не купишь, такая самодельная маска – это выход. Вот таким образом, этой статьей я внесла небольшой вклад в разговоры о коронавирусе. Хотя вы, наверное, заметили, что я намеренно не затрагивала этот вопрос, потому что сейчас это самая наиболее популярная тема по телевидению, радио, в интернете. Единственное, что я хочу сказать, я желаю вам всем здоровья и чтобы эта беда обошла вас, ваших близких. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Подъельная, главный библиограф Мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих, постоянная ведущая пресс-кафе. Я жду ваших предложений и пожеланий, отправленных через электронную почту или через нашу группу ВКонтакте. До свидания! До следующих встреч!